Алекс Брэдвик. РПГ. Стратег. Том 8. Читает Андрей Брежнев. Аннотация. Кульминация войны уже близко. Бои сместились в Аттику. Афина окружается, а Марафон штурмуют. Кто знал, что история повернется именно таким образом? Кто знал, что все сложится именно так? Но Афина и Спарта всегда были врагами. Но пришло время вражду завершать. Ибо настоящий спартанец знает, что такое милость. Глава первая. 7 дней. 7 невероятных дней отбора и сражений. 7 дней постоянной суеты и отражения нападений. 7 дней постоянных вылазок и зачистки земель от бестий, монстров, полулюдей на территории Спарты. Кто бы мог подумать, что необычное оказалось ожидание превратиться в такой ад. И кроме этого, были испытания. Сотня воинов, которая должна была удостоиться чести стать моей личной сотней. И вот они стоят, облаченные в золотые доспехи с 3 свойствами на каждом элементе. С таким же оружием, что копья, что пики, что мечи, что луки. Каждый из них показал себя во всей красе. Иногда бои заканчивались в прямом смысле ничьей. Бойцы просто падали без сил спустя какое-то время. Это достойно уважения. Каждый понимал, что он должен делать, как сражаться, кого прикрывать. Каждый стоял в своей десятке, у каждого была своя специализация. Сама по себе сотня была необычной, нестандартной в привычном виде, ибо она действительно особая. Сотня легенды, сотня легенд. «Мечники!» — воскликнул командир первой десятки, после чего 40 воинов сделали шаг вперед. Ударили мечами по щитам, выкрикнув слитно «Хоу!». Тут же они разделились на 2 равные группы и ушли в конец строя. Тут же встали передо мной копейщики. 20 воинов с полуметровым оружием. Опасный враг, особенно за спинами мечников. Вроде 20 мало, но на самом деле достаточно. В моей сотне это поддержка не более. Их командир также обозначил их, они также отозвались слитным «Хоу», после чего ушли за спину мечников, освободив место следующим. Войны с пиками. У них была особенность. Снаряжение облегченное, из-за чего у них также были щиты. Тяжело, но куда деваться. Лучше так, чем не подставлять весь строй. Всего 10 человек, самых крепких, самых сильных, самых-самых в общем. Медленнее мечников и копейщиков, но за их спинами им нет равных. Они сломают хребет любому противнику, который попрет на них. Такое же представление, такой же крик, после чего они ушли за спину копейщикам. Представились лучники, 30 воинов с тугими составными луками, а также короткими клинками на поясе. В случае чего они обязаны были вступить в бой, они обязаны были помочь своим товарищам. Но даже так, страшная сила. Каждый стрелок мог создать ливень стрел, каждый мог нанести такой страшный удар, что у самого мурашки бежали по коже. Это был последний день отдыха. Его я решил посвятить полной проверке всех наших возможностей, всех наших сил. В полубогах я не сомневался, они были способны на многое. Но слаженность нашей сотни, ее пока не было. Они только-только встали плечом к плечу, получив самое лучшее снаряжение, которое только могли предоставить легионы. Они только-только оправились после того, как Ника их в прямом смысле слова поубивала и воскресила, сделав видящими. Но я просто поприветствовал их, просто проверил. Дальше — забота Алкида, Астеры и Артамены. Они втроем знают, как подтянуть слаженность бойцов. Первый отлично понимает, как сражаться в открытом поле, особенно против мифических противников. как сдерживать свою ярость, быть последовательным в своих действиях. Научился за время тренировок с магическими каналами. Не достиг просветления, как и все остальные, но был близок, как и все. Астера, как оказалось, отлично понимала теорию боя среди городских улиц. Это, как мне казалось, шло от Геры, ее покровительницы, матери. Даже я с упоением слушал ее, когда она предлагала различные тактики продвижения и сражения в Афинах. Благо, карты у нас присутствовали. Артамена, мастер засад по своей сути, так еще эти качества оказались усилены ее отцом. Она видела больше, чем кто-либо еще. Она слышала и чувствовала куда лучше. Эффект роста ее уровня, обострение всех чувств. Нет, я тоже видел и слышал больше, лучше, чем обычный человек, но с ней не сравнюсь. Зрение стало острее, чем у птенца на Кратосе. Так что пускай бойцы будут учиться у нее устраивать засады и вырываться из них. Это точно полезно. Жаль, что всего один день полноценной подготовки будет. Тяжело вздохнул я, смотря на своих товарищей. Но хорошо, что нам достались опытные воины. Не жалейте их, но дайте отдохнуть, когда придет время. Ибо завтра мы, как и они, полдень выступаем вперед. Начинаем осаду Афин в полной мере. Там еще хотят удар на марафон устроить, подметил Палиас, который буквально только-только подошел. И ради быстрой победы туда хотят бросить нас и нашу сотню. «Чтобы сразу уничтожить локальный источник угрозы?» — вслух выразил я свои мысли. «Весьма недурный подход. Все равно толку от нас, как собаки от пятой ноги, пока не будут сломаны стены Афин. Поэтому... почему бы и да? Плюс это еще возможности развития». «Тоже так подумала», — кивнула Артамена. «Ладно, развлекайтесь. Для нас качественного снаряжения, увы, не нашлось, но если вдруг что-то потребуется заменить... Увидите что-то более подходящее, можете смело брать на складе», — проговорил я перед тем, как уйти. «Если только наша сотня все не выгребла подчистую», — усмехнулся Алкид, после чего развернулся в сторону бойцов и рявкнул на них. «Воины, приступаем!» Я же направился в Элевсин. Нужно было заглянуть в убежище, потом в Спарту. Что-то мне подсказывало, что нужно переговорить с Оракулом. «Уточнить!» «Знает ли она то, что может мне пригодиться в ближайшие дни? Царя и его сына необходимо спасать, но... нужно же знать, где они находятся как минимум. Ну и провести последнюю тренировку, отточить свои навыки владения глефой, пока есть время. Вечером его уже не будет. Сам город... стал выглядеть мирно. Мы вывели всех воинов с его территории, только жрецы, только религиозная обстановка». Кощунством было проливать тут кровь, но иногда это требовали даже боги. Благо, сейчас был именно такой момент. Жрецы встречали меня с улыбкой. Они уже привыкли провожать меня до спуска вниз, уточнять, как обстановка на линии фронта. Они переживали. Земли были неухожены, из-за чего мог быть голод зимой. Управление посевами было не в моей компетенции. Но что знал, я рассказал. Рядом с линией боев никаких посевов не было, ибо смысл. А вот дальше, на восточных территориях, да. Уже вовсю работники и рабы облагораживали поля. В общем, на захваченных территориях жизнь медленно налаживалась. Высшие чины совета были оповещены о том, что царь пропал. Остальные знали лишь то, что он пока не может исполнять свои обязанности. Многие считали, что заболел или ранен. Догадок и вопросов было море. Но на них никто не отвечал, просто пожимали плечами. В убежище все было как всегда. Гера гоняла всех, до кого только дотягивались ее руки. Повышая навыки, меня практически не трогала. Дэми же всех нас кормила. Уже только за наш счет. Мы никогда не голодали, а запасы постоянно пополняли. Даже сейчас, придя в убежище, я отправил в хранилище мешок овощей. Пусть будет на черный день. «Готовитесь вовсю?» — уточнила бывшая полубогиня, лежа на диванчике в центре главной комнаты. «Ага», — кивнул я. «Завтра полномасштабное наступление. Прольется много крови. А сделать предстоит еще достаточно многое. Даже сейчас. Мне нужно направляться в Спарту. Переговорить кое с кем. Так что пока не до тренировок. Если вернусь пораньше, то обязательно проведем бой». «Буду ждать», — сдержанно ответила она. После чего продолжила медленно, даже как-то лениво, поглощать виноград одну виноградинку за другой. Зайдя в комнату портальной сети, я выбрал нужное убежище, после чего проход, как и всегда, открылся с нужной стороны. Смотрел ей на другие точки на карте. Каждая из них вызывала чувство легкой тревоги. То, что культ что-то попытается сделать, я был уверен. Но, увы, везде и всюду мы не могли быть, а нужны больше всего мы именно тут, в Аттике, во время штурма марафона и Афин. «Мы сделали все, что могли», — кивнул я сам себе, после чего развернулся и направился на выход. Когда я проходил мимо, Гера меня проводила взглядом, но даже не пошевелилась. Она не могла покинуть убежище. Уйдет, не сможет вернуться. Она не контролировала больше магическую энергию самостоятельно. Хотя оставалась видящей, так что ее спокойствие можно понять. С убежищем ничего не произойдет. Вообще. А Дмитрию просто было запрещено вмешиваться мирозданием. Ее магия может навредить ей же за пределами этих стен. И она умрет. Унесет за собой множество жизней. Как-то так. А может, причина была совершенно в другом. Я не знал. Спарта меня встретила спокойствием. Город просто жил. Нет, чувствовалась нехватка людей, легкая нервозность из-за усталости по отношению к войне, но не более того. Больше не чувствовалась подозрительность в каждом взгляде. Чуйка больше не кричала, что тут что-то не так. Возможно, отдельные культисты тут оставались, но так, чтобы переживать из-за этого. Нет, больше такого чувства не было. Да и стража была готова противостоять любой угрозе. Особенно после всего, что произошло тут. Как сказал начальник стражи, это дело чести. Я брел довольно медленно, понимал, что спешить в данный момент некуда. Было какое-то странное сознание, когда нужно быть более поспешным, а когда можно просто наслаждаться прогулкой. Сейчас я делал второе. Все равно Оракул меня не сможет встретить раньше положенного. Есть свои ритуалы, свои нюансы, свои требования к ее работе. Здание царя меня встретило уединением. Тут оставались только стражи и минимальный персонал для поддерживания здания в надлежащем виде. Не было большей части посыльных, не было огромного количества слуг. Нет царя, в них нет надобности. Но все равно меня встретили, уточнили, чего хочет господин советник. А потом отправились заниматься чем угодно, но не приставать ко мне. Ибо таков был мой приказ. «Ну что ж», — встряхнул я руками и ногами. Оставалось преодолеть достаточно долгий подъем, а потом дождаться Оракула. Хотя сейчас я уже чувствовал, что лучше не медлить. Так что пришлось ускориться. За временем не следил, но когда моя нога поднялась над последними ступенями, из специальных покоев вышла Оракул. Ее одеяния стали более дорогими, а голову украшал золотой обруч, символизирующий мудрость самого Аполлона. «Астер, герой Спарты и всей Греции!» Встретила она меня доброжелательной улыбкой, подошла и обняла, чем меня поразило, но быстро отстранилась и продолжила. «Рада тебя видеть в столь мрачный час для нашего мира!» «Что-то срочное?» — уточнил я на всякий случай. «Только то, что будет завтра сотворено вами всеми!» Робко улыбнулась она. «И то, что вам необходимо сделать, чтобы иномирный хаос не укоренился в наших землях. Враг предпринимает попытки создания мелких локальных прорывов. Но это и так знаешь». «Да», — кивнул я. «Мои товарищи, братья и сестры, всю неделю носились по разным городам, предотвращая то один прорыв, то другой. И ладно бы получили что-то за это или нашли какое-то снаряжение. Но нет». «Не думай только в этой плоскости, о юный полубог». Грустно проговорила она. «Сила не только в ваших способностях, не только в снаряжении, которое усиливает вас. Сила еще и в единстве, в вере народа, а порой... Это даже большая награда, нежели кажется. Думаю, разницу ты чувствуешь. Понимаешь, ведь так?» Я задумался. «И правда, со временем та же чуйка стала сильнее». И усиливалась даже в моменты, когда у меня был предел уровня развития. И ничем другим, кроме как возросшим потоком веры и способностями из-за нее, это назвать невозможно. Даже сейчас я чувствую мир вокруг чуть лучше, чем когда-либо еще, и даже не понимаю сам, как это происходит. Просто так было». «Да», — кивнул я, — «делай добро, и она окупится с троицей». «Именно», — издала она едва слышимый облегченный вздох. «Но ты не явно ради этого пришел, Юнастер. Помни, я могу видеть тебя только тогда, когда ты рядом со смертными, когда твоя судьба меняет их судьбу. Сейчас же твой путь для меня в тени самого мироздания». «Я хотел уточнить, где находится царь и его сын вместе со всеми легатами?» Решил я не юлить и определить цель в лоб. «Верны ли мои догадки, что они находятся в Акрополе Афин или нет?» «И да, и нет», — нахмурилась она. «Тень чужих богов мешает мне определить их судьбу, но кто-то там, а кто-то нет. Вижу, что они нужны для мира даже больше, чем ты можешь представить, но причины не могу понять, и даже не вижу, кто это. Но их необходимо спасти, даже если придется пожертвовать другими. Другие не несут пользы миру, некоторые только вред, больше, чем может показаться на первый взгляд». «Я так и знал, что среди них был предатель», — зажмурился я на миг, сдерживая порыв злости и поток ругани. «Спасибо. По сути, это все, что я хотел знать. Совет, который может не пригодиться, но лучше выслушай». На удивление грубо, напористо проговорила она в тот момент, когда я сделал уже один шаг назад, чтобы начать уходить. «Слушаю», — кивнул я и насторожился. «Когда придет время, а вокруг будет хаос, не бойся, делай то, что должно». Я нахмурился, но все же кивнул. Ее слова оставались загадкой. «Хаос вокруг всегда. Каждый раз происходит что-то такое, что я не в состоянии проконтролировать. Даже сейчас где-то могли собираться шаманы-сатиры и организовывать новый прорыв, так что смутный и не совсем понятный совет. Но в любом случае лучше такой, чем никакой. Наверное». Когда я оказался среди города, то не удивился долетевшим до меня слухом. Культ попытался напасть на какого-то советника, но тот сам был воином когда-то, да и его бойцы постоянно крутились не так далеко. Пару ранений советник получил, но культисты погибли все, кроме одного. Скрутили, доставили в здание стражи. Начали задавать вопросы с особыми методами вытягивания информации. Глянув на часы, благо они были всегда со мной, подметил, что еще оставалось время до совета. Он был назначен на 8 вечера, знали вообще об этом только я и Мел, а сейчас было только 3 дня. Время оставалось, и его нужно было провести с пользой. Вернувшись в убежище, встретил готовую к бою Геру. Та махнула рукой и пошла в сторону зала битвы. Вот только на этот раз она сама была целиком облачена в свои доспехи. 3 золотых полосы на каждом элементе. Только оружие было неизменным. Посох с плоскими утяжелителями на окончаниях. «Замени оружие», — тут же сказала она, когда я зашел. Я сделал это без вопросов. Поставил в стойку свою глефу, взял другую, после чего встал напротив Геры, которая смотрела на меня с уверенностью и странной улыбкой на лице. Я видел, что она внутренне готовилась, видел, как быстро у нее бьется сердце. Венка на шее проступала отчетливо. «Раз у меня не будет другой возможности, то устроим завершающий наши тренировки бой. Сейчас», — с азартом проговорила она. «Правила, как всегда, все те же. Никаких способностей, только твои навыки и усиления твоего снаряжения». «Последнее новенькое», — усмехнулся я. «Мне будет плохо». «Посмотрим», — пожала она плечами. «Я тебя в бою в собственном снаряжении тоже ни разу не испытывала. Ты сильный воин, может, все еще недостаточно искусный, но сражаться точно будешь до последнего». «Благодарю за похвалу», — поклонился я, а потом из поклона встал в самую простую стойку. Ноги чуть шире, левая рука слегка вперед, правую с оружием занес немного за спину. «Но, может, уже начнем наш бой? Ну, чтобы время не терять». «Согласна», — кивнула она, после чего наклонилась, подняла шлем и надела его. Ее взгляд тут же изменился. Теперь это была не любящая мать, а свирепая защитница, которая тоже будет сражаться до последнего. упорство. Вот что было в ней сейчас. Вот такое чувство исходило от нее. И я буквально им заряжался. На моем лице появилась улыбка. На ее тоже. А потом мы рванули друг к другу. Посмотрим, что сильнее. Спокойная река или бурный водопад?